«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на Радио КП.
Здравствуйте. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» Никита Непряхин и программа «Две правды». Программа, главная задача которой – смотреть на явления и события широко и объективно. Одной из самых обсуждаемых и острых тем на протяжении очень долгого времени был вопрос о смертной казни. В нашей стране она де юре есть, а вот де факто отменена, так как действует мораторий. Но последнее время дискуссия становится все более актуальнее. Так нужна ли нам смертная казнь? Какие аргументы используют сторонники и противники? Как всегда, постараемся разобраться в этом и найти две правды. Ну и сегодня я пригласил в гости людей, которые помогут в этом разобраться. У меня сегодня в гостях доктор медицинских наук, психиатр-криминалист, директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Викторович Виноградов. Михаил Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И член молодежной общественной палаты и член бюро партии «Яблоко» Ольга Власова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что согласились сегодня прийти. Тема, конечно, тяжеловата для воскресного эфира, но если мы не будем поднимать эти темы и действительно не находить какую-то суть и истину, то мы никогда в этом не разберемся. Вначале, по традиции, в моей программе я прошу своих гостей очень коротко обозначить свою позицию. Вот, Михаил Викторович, вы как считаете, вот вы сторонник или противник?
Ну, я хочу внести поправку к самому названию.
Так.
Смертная казнь.
Да, давайте.
Да, с старых позиций это смертная казнь. Но если смотреть шире, это мера социальной защиты общества от убийц, преступников и насильников.
Да, но то, что казнь, она остается казнью, правда ведь? А то, что смертная, от этого вот этот эпитет, он никуда не пропадает, правда?
Никуда, ведь? Но да. Позиция немножко иная.
Хорошо.
Это не наказание за убийство, а это предупреждение повторно.
Хорошо. Ольга, ваша какая позиция?
Вы знаете, мне кажется, тема настолько глубока. Моя позиция, безусловно, конечно же, я противница смертной казни. Но то, что мне представляется крайне страшным на сегодняшний день, это позиция государства. Вот вы посмотрите, при тех условиях, да, которые мы имеем на сегодняшний день, а это клерикализация общества, все чаще и чаще обсуждаются позиции по смертной казни. И встают вопросы по ее возвращению. Мне кажется, это некая шизофрения, вы знаете. Поэтому мне, как, например, человеку православному, конечно, смертная казнь кажется преступлением, смертным грехом. И вот в этой самой шизофрении, когда нам целенаправленно навязываются какие-то православные и церковные устои, мне совершенно
непонятна позиция. Ну, не только церковные устои. Вот, кстати, когда мы говорим про шизофрению нашего общества, здесь, конечно, Михаил Викторович, он так улыбается. Это же ваша профессия, правда ведь? Психиатрия. Вот первый вопрос, который меня будет интересовать, а почему реально такой опять подъем и интерес к этой теме? Почему сейчас это действительно остро обсуждается? Вот, Михаил Викторович, вы как считаете? Из каких там, допустим, громких преступлений, да, где вставал бы вопрос о применимости данной меры наказания, он же не вставал.
В Америке к смертной казни приговорили 13-летнюю девочку.
Так, это когда было?
Вот, меньше, чем год тому назад. В Америке приговорили к смертной казни 12-летнего мальчика. И Америка...
А что они, кстати, сделали?
Девочка тяжело истязала сверстников и сверстниц. Садистически и сексуально. Мальчик убил мачеху беременную.
Так.
Пошел в школу, погулял, порезвился. Потом его задержали. Я не буду сейчас вдаваться в дискуссию с Ольгой по поводу христианства. Я напомню, что есть Георгий Победоносец, поражающий Гидр насмерть, что благословляли на Чудском озере и благословляли на бой с татарами, с татарской ордой священники на убийство. Я не буду говорить о том, что существуют полковые священники, которые освящают подвиги бойцов и благословляют их на бой кровавый. И не буду говорить о том, что есть архистратик, кстати, не архангел, а архистратик Михаил, предводитель войска небесного. Поэтому, когда мы говорим о православии, мы не учитываем многие-многие вещи, которые православие. Я не хочу выступать за ту или иную конфессию, потому что если зашел разговор о православии, то православие стоит твердо на позициях защиты Отечества, поражения врагов смертью, ликвидацию врагов.
Да, и мне тоже кажется, Михаил Викторович, я предлагаю вообще религиозный этот аспект убрать, его использовать, может быть, в качестве одного из аргументов, но не в качестве самого главного. Так все-таки мы вот перескочили с мальчика и девочка на
то,
религиозные какие-то. Да, так ну там-то Америка, а у нас почему опять наплыв такой?
Ну, начнем с того, что Америка нам ближе всех по менталитету из государств. А если говорить наплыв такой, ну что же, что делать с человеком? Сейчас ему 50 с небольшим. В 16 первое убийство с изнасилованием. Досрочно условно освобожден, как ставший на путь исправления. Еще убийство без изнасилования. 4 убийства, 6 грабежей. И последнее жесточайшее убийство девочки, 8-летней, с изнасилованием.
Это мы про кого?
Это мы про случай в Сибири, совершенно недавний. Мы принимали участие в расследовании этого преступления. Что делать с женщиной, которая в период запоев мужа, чтобы добыть ему водки, идет, убивает женщин, грабит их на копейки, но обеспечивает мужу, подчеркиваю, обеспечивает мужу водку и закуску. 16 доказанных убийств, 40 убийств под вопросом. Что с ней делать?
А вот хорошо, а давайте вот поговорим. Вот конкретно вот этот случай возьмем, да? Ну, понятное дело, что это бесчеловечно, жутко, и самые-самые ужасные эмоции вот этот рассказ он вызывает. Но тем не менее, но мне кажется, этот человек психически нездоровый, если он все-таки ради там водки и чего-то еще убивает. Вот вы как именно психиатр-криминалист, вы вот что можете сказать?
Она убивает не ради водки для себя.
А чего?
А ради водки для мужа, чтобы пока у него запой, обеспечить ему.
Но это не меняет суть дела.
Нет, это меняет суть дела.
Так.
Это меняет суть дела. Она сама эту водку не употребляет. Она жертвует чужими жизнями, чтобы своего собственного супруга в период запоя обиходить.
Так, ну и что это с точки зрения? Она психиатрически здорова?
Она психически абсолютно здорова.
Так.
Когда мы говорим о жестокостях, когда мы говорим о тяжких преступлениях, мы говорим, в голове здорового человека это не укладывается. Так вот, психически больные люди совершают тяжкие преступления в десятки, в сотни раз меньше, чем, к сожалению, психически здоровые, отдающий отчет в своих действиях.
Оль, как прокомментируете?
Вот очень, такой да, да, ну. да. Ну и случай прокомментирую, и вообще позицию, потому что, конечно, меня в некотором смысле удивляет такое выступление, да, что Америка ближе всех нам по менталитету. Когда мы говорим про демократию, совсем наоборот. Оправдываемся нашим там каким-то специфическим менталитетом, вот, о том, что у нас и выборы свободные, невозможные, и так далее, и так далее. А вот когда, значит, смертная казнь, то очень-очень...
Тоже Госдеп финансирует, кто же знает, правда
ведь? Нет, про Михаил Викторович, я ничего не имею против, но вот про Америку, вы знаете, в плане смертной казни, мне кажется, это все-таки такой пережиток варварства, и ведь сами американцы во многом это тоже понимают.
Но сейчас там не очень во всех же штатах, правда ведь, легализовано?
Да? Да, во-вторых, например, в Техасе уже очень жестко встает вопрос все-таки о введении моратория на смертную казнь в связи с очень большим количеством ошибок судебных, и все чаще и чаще сами граждане Америки все-таки уже начинают ставить этот вопрос. Буквально недавно же были очередные массовые просто случаи, когда уже умершие люди были реабилитированы посмертно, потому что ошибки
можно
судебные,
они
имеют место в этой самой Америке.
Я тогда вас на секунду приостановлю. Немало людей у нас было расстреляно невинных, потом реабилитированных. Америка не отказывается от смертной казни. Она давно проповедует иную форму приведения в исполнение. В Америке недавно один господин, 17 лет ожидавший смертной казни, был полностью реабилитирован, потому что следователь усомнился в его виновности, каждый год писал рапорт и через 17 лет поймал настоящего убийцу. Человек вышел очень богатым на свободу. Ему государство компенсировало не так, как наше, все ущерб. И поэтому в Техасе...
Да, ну это хорошо. Ну,
а если через 18
дайте,
лет...
Дайте отойдем, да? Вот там
речь
от Америки.
Идет не о смертной, не об отмене смертной казни, кстати, в Техасе, а речь идет о том, что смертная казнь должна приводиться в исполнение с отсрочкой. Тогда, когда суд, прокурор, следователь, адвокаты абсолютно уверены в доказанности.
Но это чтобы минимализировать риск судебной ошибки.
Да.
Да.
Потому что ее все признают.
Да, а вот, кстати, вот, Михаил Викторович, как вы к судебным ошибкам-то относитесь? Не будем сейчас вспоминать опять Чикатило, этот известный пример.
Ну, Чикатило не самый страшный пример. Минский маньяк еще более страшный. Там двое расстрелянных. Угу. А Наприенко на Украине тоже, еще в советской Украине.
Так.
Поэтому мы ведь, да, знаменитая тройка, которая приводила приговор в исполнение в тот же день, все это можно обсуждать до бесконечности.
Так, ну,
если мы поставим
позиция?
Вопрос об отсрочке исполнения приговора, так как это делается в Америке и за что борется Техас, если мы поставим вопрос о доследовании после судебного решения приговора, вот тогда мы можем говорить о смертной казни.
Угу. Хорошо, я предлагаю сейчас послушать некоторых экспертов, которым мы дозвонились, узнаем их мнение, а потом я попрошу вас прокомментировать вот эти позиции. Ну, не знаю, давайте, наверное, начнем вот с какого мнения. Я предлагаю послушать губернатора Ивановской области Михаил Мень. Давайте послушаем, что он думает по этому поводу.
Как православный христианин, как практикующий православный христианин, я считаю, что государство не может и не вправе убивать своих граждан вне зависимости от того, какие преступления они совершили. Для этого есть наказание в виде ограничения субъекта от общества, полного ограничения, пожизненного ограничения, потому что не может государство брать на себя функцию отнимать у человека то, что оно ему не давало. Другой вопрос, что у нас, к сожалению, не всегда срабатывает именно тема того, чтобы оградить полностью общество от того или иного изувера. У нас иногда бывают случаи, когда пожизненное меняют на 25 лет или еще на меньшие сроки. Но это уже вопрос, что называется, технический, вопрос к нашему законодателю в первую очередь.
Это была позиция губернатора Ивановской области Михаил Мень. А, Ольга, как вот вы поддерживаете? Ну, тоже христианская позиция, как и у вас.
Да, знаете, мне эта позиция крайне близка. Я действительно считаю, что смертная казнь, наверное, вот аналогом ее должно быть такое пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Это как раз-таки позволит изолировать преступника по максимуму, да, но и вполне себе гуманно. И такая изоляция будет допускать вот корректировку возможную при различных изменениях. Да? Это либо возможность той же самой судебной ошибки, то есть это такое бессрочное отложение смертной казни, если хотите, да? Это возможная корректировка при изменении общественно-политической ситуации, что частенько встречалось в нашей стране, да, когда люди, к сожалению, были подвергнуты смертной казни исключительно по политическим или каким-то общественным мотивам.
Да,
вот. И также изменения в личности преступника. Всякие разные бывают случаи. К сожалению, если даже говорить абстрактно не только о российском законодательстве, смертная казнь часто применяется, например, по экономическим мотивам или другим мотивам, которые ничего общего не имеют по сопоставимости со смертью.
Да, там целесообразность преступления и наказания, она такая
вот, поэтому здесь, конечно, поэтому здесь очень важна именно возможность корректировки. Да, вот этого самого приговора. А смертная казнь такой корректировки полностью исключает. Поэтому, на мой взгляд,
она наверное, еще
и
исправление, да, главная задача наказания – это исправление или нет?
Конечно.
Нет.
Нет? Нет? А вот об этом, почему нет, мы продолжим через небольшую паузу. Я напомню, у меня в гостях сегодня Михаил Викторович Виноградов, доктор медицинских наук, психиатр-криминалист, директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, и Ольга Власова, член Молодежной общественной палаты и член бюро партии «Яблоко». С вами Никита Непряхин и программа «Две правды». Мы прервемся на небольшую паузу. Никуда не переключайтесь.
«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на Радио КП.
Всем добрый вечер, кто к нам присоединился. С вами программа «Две правды» и Никита Непряхин. Сегодня обсуждаем тему сложную, но об этом нужно говорить. Смертная казнь. Так звучит тема сегодняшней программы. Михаил Викторович Виноградов у меня сегодня в гостях. И Ольга Власова. Продолжаем разговор. И, Михаил Викторович, вы сказали, что никакой главной цели исправления у наказания нету. Почему?
Когда мы говорим, вот как говорит Ольга, экономические, политические соображения, это все догма правозащитников прошлых лет, очень далеких.
Угу.
Сегодня у нас нет такой позиции у государства. Да, когда-то были политические, экономические, директора Елисеевского магазина расстреляли, но это все осталось уже почти три десятка лет тому назад, в далеком прошлом.
Угу.
Когда мы говорим о формировании личности насильственного преступника, подчеркиваю, мы должны четко иметь в виду, что эта личность раньше формировалась к 13 годам, и в 13 лет это уже был законченный преступник по психологии, хотя он мог не стать преступником. Он мог в качестве социализации своей агрессивности выбрать легион мира и с французами вместе наводить порядок по всему земному шару. А когда мы говорим сегодня о формировании личности насильственного преступника, мы эту планку психологи, психиатры, юристы опустили до 12 лет. Поэтому вот
то есть уже в 12. А, кстати, какая-то диагностика есть в этом плане?
Есть,
то есть как-то можно это промониторить?
Есть диагностика, можно давно уже определять и инструментально всякими компьютерными томограммами и прочим.
Серьезно?
Давно уже, очень давно.
А это какие-то изменения, которые физически можно увидеть?
Это определенные изменения на уровне глубинных структур головного мозга, которые подвигают человека к агрессии, но агрессия может быть социализирована. Что такое снайпер? Убийца из-за угла. Но мы ему даем медали и ордена за что угодно, за участие в боевых действиях. Поэтому здесь вот проблема не только личности, проблема социализации, куда свою агрессию направит тот или иной господин. И когда мы говорим и о исправительно-трудовых учреждениях, слово «исправительно-трудовые» давно уже убрано из нашего лексикона. Это тоже прошлый век, к которому почему-то адресуется мой оппонент. У нас есть колония, которая исполнение наказаний. И ГУИН – это главное управление исполнения наказаний в Минюсте. Поэтому мы не должны сводить вопрос к исправлению. Человек взял взятку. Он может испугаться, отсидеть и больше взятку не взять. Есть социальное преступление. Человек подписал неправомерный договор с компанией за деньги, осознал неправомерность, рассчитался с государством и больше ему не...
Понятно. То есть правильно я считаю, что вот эта смертная казнь, она должна даваться только тем людям, где с точки зрения медицины и науки уже нет никакой возможности исправления? Или нет?
Она должна даваться, да, тем людям, кто не может быть исправлен. К тем людям,
где, которые... как же это мерило-то? Как это понять тогда? Вот этот может исправиться, а этот не может исправиться. Как?
Ну, понимаете, на уровне житейском мне очень трудно это объяснять. Все давно существует понятие психодиагностика, компьютерная диагностика мозга.
Хорошо, а валидность вот этих исследований? Потому что я вот, например, ну, честно, не очень верю в это.
Ну, весь мир верит, а вы нет.
Ну, вы знаете, у нас там заболевания не могут диагностировать какие-то абсолютно очевидные, сколько ошибок. А здесь вы говорите про глубинные изменения в коре головного мозга.
В глубинных структурах.
Ну, тем более.
Мозга. кора как раз осуществляет контроль. Я много лет назад начинал психиатром в диспансере. Ко мне приходили люди и говорили: доктор, помогите, или я начну убивать. Угу. Сами шли. Профессор Бухановский и его дочь открыли клинику для потенциальных маньяков. К ним приходят люди и говорят: помогите, нарастает агрессия. Угу. И они помогают. Вот вопрос контроля за своей агрессивностью. Это очень важный вопрос. Поэтому всех, у кого что-то смещено в голове на физиологическом уровне, не надо отправлять на смертную казнь, а надо смотреть, как сам человек относится к своему уровню агрессивности, контролирует его или социально реализует.
Угу. Ольга, ну вот оказывается, видите, мы-то с вами дремучие в этом плане, а вот наука уже дошла до такой степени, что все это... Так может быть тогда и действительно, если четко мы понимаем, что вот человек не исправится, он опасен, условно-досрочно, если ему дадут, он опять выйдет, будет насиловать, убивать. Как здесь-то?
Нет, ну я очень рада, что наука действительно там дошла до таких высот, только мне кажется, это должно стать механизмом обратного диагностики заранее, чтобы этих преступлений и не было в принципе.
Оля, одну минуту. С советских времен и я лично, и ведущие психиатры страны ставят вопрос о диспансеризации поголовной населения. Кровь сдаем, флюорографию проходим, кардиограмму записываем, женщины идут
так
к мамологу, гинекологу,
да.
А психодиагностику мы стыдливо отодвигаем. Мы могли бы...
Ну, можно вот это как раз вести, об этом можно говорить,
вот об
но
этом,
смертная казнь здесь, мне кажется, совершенно
вот об этом мы говорим уже много-много лет.
Об этом я вас поддержу.
И я руками
меня
и ногами.
Меня к психиатру, меня на тесты, да это нарушение прав личности, как говорят некоторые правозащитники, глядя в кривое зеркало на самих себя.
Я вот, таких
Ольга,
мнений
вот
о психодиагностике, да, я скорее правозащитник в этой ситуации. Значит, таких мнений от правозащитников я не слышала. Я целиком и полностью за диагностику, при том, что если она может предупредить смерти людей невинных, да, и преступления, то это, конечно же, нужно вводить, тем более, что если есть такие механизмы. Другое дело, что, мне кажется, смертная казнь сама по себе – это же не способ решения проблем и предупреждения преступлений. Понятное дело, что это может быть месть, да, но ни в коем случае не борьба вот с этими самыми преступлениями. И все-таки мне вот хотелось бы остановиться на политических основах, вернуться к нашему самому первому вопросу, почему это все-таки сейчас так сильно и усиленно массируется в нашем обществе. Идея, да, смертной казни. Но мне кажется, на самом деле, вот такое вот массовое запугивание, которое сегодня существует, оно как раз и является причиной возникновение этой темы. Смертная казнь как бы еще один из таких вот именно психологических приемов ожесточения, дегуманизации общества. Мне кажется, что, вы знаете, опять же, чисто с политической точки зрения, в сегодняшней России такие разговоры в принципе опасны, потому что мы очень четко понимаем, что судебные ошибки не только неизбежны, они mm-hmm. будут, они очевидны, да, при сегодняшнем уровне коррупции, при господствующей власти госорганов, бесконтрольной абсолютно бюрократии, невежестве общем, да, не очень высоком, к сожалению, уровне гуманности населения. Любая взятка, и ты откупился от смертной казни или откупил своего родственника, но первый пойманный на улице просто случайный прохожий будет казнен, потому что, значит, в условиях палочной системы на кого-то придется повесить это преступление. И вот просто исходя из этих простых аргументов, мне кажется, крайне преступно думать, что кто-либо, государство, судья, палач, да, что тоже очень интересная тема, имеют право лишить человека жизни. Потому что здесь, в нашей сегодняшней конкретно взятой российской системе, совершенно очевидно, что уровень оправдательных приговоров очень низок.
Не и, очень,
да,
он катастрофически
низок. И кто и как будет выносить эти самые обвинительные приговоры, мы, к сожалению, сожалению, знаем. Поэтому начинать сегодняшний разговор о смертной казни нужно совершенно с других политических аспектов и с аспектов реформирования и судебной системы, и в целом вот этого государственного аппарата.
Опять, когда мы говорим, надо начинать с реформирования, вот меня сразу вот эти слова пугают, потому что это демагогия чистой воды. Да? Вот, понятное дело, надо менять. А судебную, досудебную нужно и государственную менять, а до государственной нужно и вообще прочищать какую-то систему ценностей, которая
в обществе. Но это должна быть политическая воля.
Круг Оля, можно задать вопрос?
А сегодня политическая воля, но другое. Вот
Ольга, можно задать вопрос?
Да.
Скажите мне, какова рецидивность по убийствам с сексуальным компонентом?
Я точно знаю, что по опыту Советского Союза, да, когда,
нет, не
например...
Нет, не надо Советский Союз, он остался позади.
Ну, позади, а опыт есть. Наверное, надо все-таки на нем научиться.
Какая рецидивность сегодня по сексуальным преступлениям с убийством?
Значит, если мы введем смертную казнь,
какая рецидивность? Не надо, если резонерство не надо. Ответьте на один вопрос в цифрах.
Ну, если вы знаете цифры, вы можете назвать цифры. Я могу вам сказать, что если мы ведем смертную казнь
за
изнасилование, то понятно, что будут уничтожены при изнасиловании и все свидетели, чтобы избежать
этой смертной казни.
Будут произведены еще большее количество преступлений.
Одну цифру. Вы ее не знаете.
Поэтому...
Тогда я вам приведу другую цифру.
Ну, давайте, да.
Господин Нургалиев сказал... бывший министр внутренних дел, и его поддержал Колокольцев. Угу. У нас 30% сидящих в тюрьмах невиновны за самые разные преступления. Понимаете, государство осознает ошибочность системы, неправомерность приговоров, но если мы возьмем сексуальные преступления с убийствами, рецидивность, я подчеркиваю, не первичность, 100%. Я не помню фамилию господина...
Это действительно 100% рецидива?
Да.
В сексуальных вот этих преступлениях?
Да, с убийствами, подчеркиваю. Понимаете? А рассуждать о советской власти, впрочем, уже давно эта демагогия... осталось позади 30 лет.
А вот, кстати,
назад.
Михаил Викторович, за подобное преступление, да, где есть сексуальный компонент и последующее убийство, сколько дают в среднем?
Рассказываю. В Питере такой господин Вороненко, которого мы сейчас кормим на пожизненном поем, обеспечиваем печатными средствами, телевидением, прогулками, банями каждую неделю. Первый раз изнасиловал и убил. Получил 10 лет. Он чуть-чуть месяца не дотянул до совершеннолетия. Вышел через 5 лет на так называемый УДО, условно-досрочное освобождение. Угу. Через короткое время изнасиловал и убил. Получил 15 лет. Через 7 лет вышел на условно-досрочное освобождение. Третий раз. Ни разу не был признан рецидивистом и особо опасным рецидивистом. Вышел и убил 6 женщин. Мы принимали участие, мои специалисты, в его поимке. Отрабатывали алгоритм его действий. Поймали после 6-го убийства. Дали пожизненное. Мы его кормим, поем, обуваем, одеваем. В соответствии со всякими конвенциями даем ему хорошее чтиво, телевизор, прогулки. Я не хочу, чтобы как налогоплательщик содержать этого человека.
У меня вопрос, Михаил Викторович, а сколько стоит тогда жизнь его? Ну, если мы вот оцениваем все-таки вот в каких-то материальных целях, тогда сколько вот жизнь, сколько она стоит?
Его жизнь приносит одни убытки. А если переводить стоимость жизни обычного человека, а он уже 3 убил, а потом 6 убил, то стоимость жизни обычного человека для государства сегодня, по подсчетам экономистов, $300 000, на которые идет...
Это что такое $300 000? Это что?
$300 000, которые тратятся на рождение, воспитание, обучение и подготовку зрелого взрослого человека.
То есть у нас такая логика. 300 тысяч мы умножаем на количество жертв. И переводим это в минус.
Ну, переводим в минус, а его переводим в плюс.
Оля, а не страшно, когда мы вот начинаем в вопросах вот жизни как-то финансовыми данными апеллировать?
Я бы хотела возразить, потому что смертная казнь, она дороже. просто...
Дороже чем что?
Чем содержание пожизненное.
А потом, чем она дороже?
Она дороже, она дороже процедурой.
Сколько она стоит?
2 миллиона долларов.
Дороже.
Значит,
подождите, это
да.
где? Я все путаюсь. Мы говорим все время, то 300 тысяч долларов, то 2 миллиона.
Да.
Это где, в США или
да,
у нас?
Да, слава богу, у нас сейчас нет смертной казни, поэтому я сейчас привожу в пример США.
А, США.
Да, соответственно, 2 миллиона долларов стоит смертная казнь. Она включает в себя все возможные процедуры,
вот
которые с
этим
связаны.
Об этом мы поговорим чуть позже. Мы прерываемся на небольшую рекламу. У меня в гостях Михаил Викторович Виноградов, доктор медицинских наук, психиатр, криминалист и Ольга Власова, член Молодежной общественной палаты и член бюро партии «Яблоко». Никуда не переключайтесь, с вами «Две правды», обсуждаем смертную казнь, будет горячо.
«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на Радио КП.
Всем добрый вечер, кто к нам присоединился. С вами Никита Непряхин и программа «Две правды». Сегодня у нас тема очень сложная, но об этом нужно говорить. Нужна ли нам смертная казнь? Мы говорим о том, какие есть аргументы за и против. Сегодня в гостях у меня Михаил Викторович Виноградов, доктор медицинских наук и психиатр-криминалист, и Ольга Власова, член Молодежной общественной палаты и член бюро партии «Яблоко». Мы тут прервались на цифры страшные в 2 миллиона, да? Итак, еще раз. 2 миллиона – это что такое?
Значит, 2 миллиона – это то, сколько стоит смертная казнь.
Она в США.
Намного, в США, да. Она намного дороже, чем пожизненное заключение.
Что 2 миллиона? Ну, убили и все. Почему такая?
Ну, да, убить как бы не так просто, да.
Ну, как это... не так просто? Что?
Нет, ну, слава богу, не так просто. То есть это и зарплата палачей, это и психоаналитики для палачей.
Не 2 миллиона долларов зарплата палача.
Я сейчас вернусь к тому, что вы поймете, что действительно цифра очень большая.
Нет, вот если я понимал, что если бы там комиссии всевозможные по апелляциям собирались, да?
Да, во-первых, это тоже есть, да, это следующее. Это присяжные заседатели, это и жилье для них, и питание. И еще один очень важный аргумент, да, то, что смертная казнь не приводится на следующий день. То, про что мы как раз уже говорили. То есть это сроки в 17 лет, а может быть и больше, да, в зависимости от того, 33 года максимальный срок, вот насколько я знаю, до приведения приговора в исполнение. Чем же тогда отличается это от пожизненного заключения? Плюс еще вот все вот эти вот ранее перечисленные затраты.
От пожизненного заключения это отличается только одним. Возможность уберечь от гибели невиновного.
Да, мы говорим сейчас про цифры.
На эту возможность...
В цифрах это получается намного,
Оля,
дороже.
Нет, неправильно вы говорите. На возможность спасти жизнь невиновному можно потратить 2 миллиона. А на то, чтобы виновного лишить жизни, затраты минимальные. Электричество, если это стул.
Но это вы про один день говорите. Это же целая процедура в 33 года, может быть.
На то, чтобы защитить невиновного. Это не смертная казнь. Вы все время идете на подмену понятий. Смертная казнь стоит дешево. А вот защитить невиновного от гибели стоит дорого. И государство на это идет. И дай бог, чтобы мы тоже пошли по такому же принципу на отсрочку исполнения до того, как мы убедимся в абсолютной виновности человека.
Нет, просто
это
здесь
не
идет сравнение.
Оля,
да? 700 тысяч
стоимость... –
это пожизненное заключение.
Это
здесь
не
тоже мы уберегаем невиновного.
Это...
А смертная
нет.
казнь
нет,
в, чистой, в чистом виде – это 2 миллиона.
Если мы дали пожизненное, мы уже его не возвращаем назад.
Вы знаете,
процедурно уже нет
возврата. Вопрос цифр, мне сложно очень как-то в этом плане что-то сказать, потому что мы опять апеллируем опытом США. А вот сколько это у нас в рублях, как это вот понять, вот тогда было бы намного проще.
Пожалуйста,
знаете,
в рублях,
ну,
это
давайте,
очень
да.
просто. Если мы будем введем отсрочку исполнения,
так.
то в рублях это будет содержание заключенного в колонии в ожидании смертной казни. И это будет стоить столько, сколько на сутки ему отпускается государством.
А, кстати, сколько в месяц стоит содержание пожизненное?
На сутки считается.
На сутки сколько?
На сутки я боюсь вам назвать абсолютно точную цифру.
Ну,
но
порядок.
Где-то
примерно
порядок 500 рублей.
500 рублей в день, да? Это
да.
Электричество, охрана,
свет, электричество, надзор питание, состав и так далее. Вот, и питание тоже.
У меня, знаете, какой вопрос? Очень часто сторонники... Точнее, противники смертной казни, они говорят о том, что само по себе преступление в виде пожизненного содержания, оно для самого преступника намного страшнее.
Отнюдь.
Вот, ну, давайте тогда вот этот момент обсудим. Сами преступники, да, которые там уже 15-20 лет, они понимают, что у них вот это пожизненно и дальше будет. Они говорят, убейте нас, Бога ради, мы не можем это терпеть. Или это все-таки не совсем искренняя позиция?
Это сказки.
Сказки,
потому
да?
Потому что сами преступники. Вообще человек адаптируется к любым условиям. Если мы вспомним уж советские времена, к которым иногда возвращается Ольга, адаптировались в ГУЛАГе, адаптировались на Беломорканале и так далее. А если мы берем сегодняшний день, то очень многие преступники начинают писать мемуары, по этим их рассказам снимаются фильмы, они хорошо обогащаются, они отрабатывают...
Да ну ладно, но это разовые, наверное, какие-то
это
случаи.
Это не разовые. Не разовые? Не разовые. Это стало в той же самой Америке модным, это стало у нас. Ко мне присылают на экспертизу тетради стихов, поэм, очерки рассказов с просьбой дать заключение, болен или не болен человек. Они прекрасно уживаются, живут. И, в общем-то, человек такое существо, что человек адаптируется ко всем условиям жизни. А вот те, кто страдает и говорят, убейте меня, это искренне раскаявшиеся в преступлении люди, совершившие преступление в порыве каких-то там эмоций, осознавшие тяжесть таких от силы 2-3%, которые говорят, убейте меня, меня мучает образ убитый, растерзанный, измученный там человека, женщины, девочки. Таких несколько процентов.
Небольшая, да, эта цифра?
Очень небольшая цифра. Абсолютной статистики нет, но эта цифра колеблется в пределах 2-3%.
Я предлагаю послушать еще одного эксперта. Мы дозвонились депутату Государственной Думы. Давайте послушаем, что думает Франц Клинцевич по этому поводу.
Я, как здравомыслящий современный человек, понимаю, что в наше время завоевание либеральных ценностей очень важная составляющая. И мы сегодня в этом плане очень сильно продвинулись. Одна страна медали. И то, что наша Конституция сегодня по своему содержанию шагнула далеко вперед, в том числе и с мораторием, это тоже очень важное, серьезное завоевание. Но, к сожалению, в нашей жизни, с учетом многих трудностей, зачастую менталитет отдельных людей, он требует особого контроля. И когда сегодня педофил, совершивший преступление и убивший малолетнего ребенка, получает 7 лет, через 3,5 года выходит по условно-досрочному освобождению и на второй день совершает точно такое же преступление, вы знаете, у меня никогда, ни при каких обстоятельствах, никто не переубедит, что этот человек должен быть физически уничтожен. Не кем-то из людей, законом. И это моя позиция взрослого, устоявшего, прожившего жизнь человека.
Это было мнение Франца Клинцевича, депутата Государственной Думы. Как вы согласны с этим мнением, Михаил Викторович?
Я бы хотел сначала услышать.
Ну, давайте. Давайте,
да, Ольга, ну как? Значит, моя позиция такая, да? А кто будет, вот, собственно говоря, устранять? Кто будет этим самым палачом? Я так понимаю, что если бы мы задали такой вопрос Францу Клинцевичу, то он бы сказал, ну, если надо, то я это сделаю. Вот. Но, может быть, нет, да.
Уберите вот. Слово «палач».
И, к сожалению, вот, насколько я понимаю, да, насколько мне страшно иметь именно на такую Государственную Думу, в которой люди вот так вот считают.
Ой, это то опять есть, резонерство.
Резонерство, суть. Не резонерство, а суть в том, что я не понимаю, кто и как, и вообще по какому праву приравнивает себя к тому существу, которое дает жизнь, и считает себя вправе ее отнять.
Можно я тогда пополню ваши знания, которых у вас, к сожалению, в этой области тоже нет. Вас все время сносит на демагогию. А проблема очень простая. Сегодня ждет суда человек, педофил, очень известная личность. Называть имя не буду, оно уже сквозит по всему интернету. 46 доказанных совращений, изнасилований детей. Вот теперь считайте, 46 доказанных.
Знаете, сразу вот вопрос, когда мы говорим 46, а Сколько лет он вот эти 46 преступлений совершал? У меня вопрос тогда, а куда смотрят правоохранительные нет. органы?
Нет,
вот.
Нет, нет.
Или как?
Куда смотрят, это не так.
А как?
Многие семьи боятся вынести это
здесь вот
на
это
суд общественности. Угу. Поэтому вынесено было следствию 3 эпизода в отношении 3 детей, 2 девочек и мальчика, а остальные уже стало добирать следствие, стало объявлять, так сказать, и взрослых, которые какое-то время тому назад потерпели, на условиях полной анонимности, 46 доказанных эпизодов, достаточно уважаемым человеком. Теперь возьмем 46 детей. Папа, мама, дед, бабушка. Это все круг пострадавших, которые пытаются вернуть детей к жизни, снять у них страх. И, кстати, некоторые дети встали на тот же путь, потому что, к сожалению, когда ребенок получает взрослое удовольствие, это удовольствие нравится ему самому. Вот только один эпизод, только один человек, один случай. Человек прежде очень даже уважаемый. Мои эксперты работали по этому делу, эксперты центра. Мы первые 3 случая, которые адвокаты этого господина ставили.
Михаил Викторович, я вот просто перебью. Я вот слушаю все вот это. Ну, понятное дело, это ужасно, страшно, невыносимо, больно. Но у меня вопрос, а почему тогда его просто не держать на пожизненном? Без права уйти на условно-досрочное? Ну почему? Вот мы будем сохранять гуманизм, будем сохранять христианскую нашу мораль.
Ой, христианская мораль, у меня большая просьба. Мы живем не совсем в православном государстве.
Да слушайте, ну а вот это я вот аргумент тоже принимать не могу. Мы, в Конституции одно написано, но почему-то у нас русская православная церковь во все сферы влияние имеет. Я не понимаю, к примеру...
Русская православная церковь среди всех конфессий занимает 33%.
Это где?
У нас, в нашей России.
Ну, знаете, на статистику можно привести и контрстатистику.
Нет, здесь... контр вы не приведете.
Так вот, бог с ним. Михаил Викторович, почему нельзя просто условно-досрочно? Не нравится вам христианская мораль? Бога ради.
Нет, будем мораль должна быть вне религиозной.
Ну, Бога ради, да. Вот просто мораль человечную такую.
Да.
Вот, человечную, гуманизм. Прежде всего, главная основа – это человек, личность там и так далее. Вот почему просто условно-досрочное? Вот пусть он там страдает. Почему надо его убивать-то обязательно?
От чего он будет страдать? Он страдает от того, что ему сломали карьеру. Он страдает от того, что его лишили возможности...
А он должен страдать тогда обязательно?
Ну, человек, нет, который не существует, уж точно не страдает ни от чего.
Значит, человек, который не существует, уже не существует, и своими адвокатами, я не буду называть имен адвокатов, мне приходилось принимать участие в возвращении на доследование уже освобожденных убийц. Понимаете, в чем сложность нашей сегодняшней дискуссии? Вы, как ведущий, стоите на общечеловеческих позициях. Оля, пусть меня простит, стоит на позициях резонерских, извините. Но ни вы проблемы-то не знаете. Когда мы дискутируем на этот счет с Торшиным, Васильевым Владимиром Абдулевичем, Колокольцевым, мы понимаем, какие...
У которых одна и та же позиция.
Да. Потому что
поэтому
люди,
вы с нами
знающие,
не согласны, потому что у нас она,
нет,
другая.
Нет, я не с вами просто не согласен. Если вы мне приведете цифры, факты и реальные доводы, я готов с вами дискутировать. Но вы, ведущий, хочет разобраться и задает вопросы, так или не так. А вы просто рассуждаете в общем. А здесь надо рассуждать на фактуре.
Я... К сожалению, вынужден констатировать, что время у нас не осталось. Я благодарю сегодняшних наших гостей. Мне было, правда, очень приятно выслушать ваши позиции. В гостях у меня сегодня был Михаил Викторович Виноградов, доктор медицинских наук, психиатр-криминалист, директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, и Ольга Власова, член Молодежной общественной палаты и член бюро партии «Яблоко». Я вас благодарю. С вами была программа «Две правды». Смотрите на вещи шире и до встречи ровно через неделю в воскресном эфире на радио. КП. Удачи.
Две правды. Следите за продолжением на Радио КП.